Арбитраж. Библейские мотивы в искусстве и культуре. Как искусство делает нас лучше.
Здравствуйте, дорогие друзья! С вами вновь передача «Витраж». Я ведущая Мария Романова и наш постоянный гость, эксперт, искусствовед Ирина Языкова. Ирина, добрый день!
Добрый день.
Что-то я споткнулась.
Видимо, зима.
Ну, друзья, вот как раз зима — это такое время, когда все немножко, начало зимы начинают унывать, и поэтому мы сегодня выбрали такую личность, очень сильную. Героем нашей передачи сегодня будет пророк Илия. Ни много, ни мало. И это один из великих пророков, и художники всех веков пытались его как-то изобразить, пытались, ну, как-то прикоснуться к его личности через свое творчество, понять его. И сегодня вот мы будем как раз смотреть, ну, как всегда, произведения искусства, посвященные нашему герою, и будем разговаривать. Я хочу сразу вам дать несколько вопросов, вы можете над ними размышлять и по ходу передачи делиться, отвечать на них. Ну, тема у нас такая: какие чудеса совершил пророк Илия? Ну, конечно, мы будем говорить не только о чудесах. Мы постараемся посмотреть, как вообще история пророка Илии к нам обращена, что она нам говорит сегодняшним. И я вас приглашаю поразмышлять над такими вопросами. Чем привлекательна для вас личность пророка Илии? И как он упоминается в Новом Завете? Это вопрос второй посложнее, но тем не менее. Ирина, ну, тогда передаю тебе слово.
Да, пророк Илия относится к великим пророкам, несмотря на то, что он нам не оставил ни одной строчки, потому что мы знаем, что очень много в Библии книг, именно, ну, которые были написаны или продиктованы пророками, там пророк Исаия, пророк Иезекииль, это великие тоже пророки называются, Иеремия, вот, он не оставил, но, тем не менее, он относится к великим пророкам, потому что, действительно, его чудеса велики, и жизнь у него потрясающая, так как она описана. И читаем мы о нем в третьей и четвертой книге царств. То есть это пророк достаточно древний, он жил почти за 9 веков, даже с лишним, до явления Христа, до Рождества Христова.
А знаешь, что я подумала? Вот уже интересно. Пророк, который не оставил ни одной написанной строчки, но который оставил как бы свою личность и свои дела в истории. Это тоже может быть какой-то знак от Бога для нас?
Ну, конечно, потому что есть пророческое слово, есть пророческое действие.
Да-да-да.
Есть жизнь, которая становится сама пророчеством.
Само словом даже, да, становится.
Да, словом. И сама жизнь настолько, так сказать, запечатлевается в памяти людей, что они оставляют о нем свои, ну, какие-то записи или там, воспоминания, устные, письменные, неважно. Вот. И сама жизнь становится вот таким словом и пророчеством. Вот такой был пророк Илия. Кстати, интересно, что его имя в переводе значит «мой Бог». Вот. Даже само имя такое, да? По-еврейски это звучит как «Ильяху». Вот. Родился он в городе Фисвы, и по месту рождения его иногда называют Илья Фисвитянин. Он был из колена Левина, как я сказала, за 900 лет до Рождества Христова жил. И согласно преданию, когда он родился, его отцу было таинственное видение. Мужи благообразные приветствовали младенца, пеленали его огнем, тоже очень интересный момент, и питали пламенем огненным. Вот, так что пророк Илия еще именуется огненным пророком. Тоже об этом поговорим, потому что многие вещи...
А огонь сопровождает чудеса его,
да,
деяния.
Да, связано с огнем. Ну, давайте... картинкам пойдем, потому что пророк Илия действительно изображался на протяжении всей христианской истории, и в иконах, и в картинах, и в скульптурах, и в поэзии, и так далее. Ну, я взяла только изобразительный ряд иконы и картины. Вот это такая икона Северного письма. Нет, это, извините, это как раз кипрская икона, это Кипр. вот, 16 века. А вот это одна из древних икон, Синайская икона 7 века. Здесь он изображен, это время еще, когда не установился канон, и здесь он изображен в такой одежде, которая вся пронизана золотым сиянием, то есть вот это вот огненное, да, огненное. Но вообще-то он часто изображается в так называемой милоти, то есть это такая пастушеская одежда из шкур, в основном козьих шкур, которые надевают, значит, сверх вот там какой-то более легкой одежды для тепла, потому что он много проводил жизнь в пустыне. Вообще пророки очень часто уходили в пустыню молиться, а пустыня, это нам кажется, что это такое место, где жарко, а на самом деле в иудейской пустыне...
Там ночами холодно.
Ночами особенно. Вот я хочу показать тоже потрясающую Синайскую икону 12 века. Здесь мне особенно нравится его лик. Он такой еще живописный, это еще когда иконы были такие не плоскостные, а живописные. Очень внимательный, он так вот слушается, мы еще поговорим об этом слушании его, Слово Божье.
Вот, и чувствуется, такой, что это сильная личность, да? Вот
да, суровый.
Сильный, да, характер.
Сильный, да-да-да. Вот здесь вот его характер очень хорошо отражен. Потому что разные художники немножко по-разному его изображали, но часто подчеркивали вот эту силу, внутреннюю силу. Да. Или вот так вот его изобразил новгородский художник 14-15 века на красном фоне, вот опять же символ огня, с такими совершенно открытыми, круглыми глазами, которые видят что-то чудесное, да, действительно такой огненный пророк с пламенным взором. Да, вот как по-разному разные художники изображали, но всегда подчеркивали его силу и вот эту вот его пламенную веру, огненность его характера и вот такую неординарность личности. Да, вот это, мне кажется, очень важный момент подчеркнуть с самого начала, потому что потом мы будем больше говорить о эпизодах его жизни, как они описаны в книгах царств. Вот мне хотелось показать несколько изображений.
Угу. Портретов, можно сказать.
Портретов, да. Ну, если так, в кавычках, можно сказать, портрет.
Ну, условно, да, говоря. Ирина, сделай мне большую паузу. Я напомню, что в эфире передача «Витраж», посвященная библейским мотивам в искусстве и культуре. Друзья, я благодарю всех, кто поддерживает наше вещание, кто делает пожертвования. И хочу напомнить вам, что в описании передачи, эфира, трансляции в соцсетях вы найдете ссылку на наш сайт Теос Медиа. Переходите по ней и сделайте какое-то небольшое пожертвование разовое или подпишитесь на небольшое ежемесячное пожертвование, чтобы нас поддержать. Спасибо всем, кто пишет комментарии, кто ставит лайки, кто делает репосты. Мы вас к этому призываем, чтобы больше людей нас увидели и услышали. И сегодня я, как всегда, вас приглашаю к диалогу. Делитесь своими впечатлениями от того, что вы видите, слышите, своими какими-то ассоциациями, которые возникают. И если вы уже, ну, побольше знаете о пророке Илии, то скажите, чем его личность вас привлекает? Может быть, какие особо его чудеса вы любите и вас вдохновляют? И такой еще вопрос, ну, посложнее, где упоминается пророк Илия в Новом Завете? Пишите, ждем ваших сообщений, прочитаем обязательно и будем вместе обсуждать. Пожалуйста, Ирина.
Да, ну вот мы уже переходим, значит, к его жизни. Жизнь его действительно была полна и чудес, и испытаний, и всего такого действительно неординарного. Ну, надо сказать, что он жил в царствовании царя Ахава, который женился на языческой царице, ну, язычнице царице Изавель. И вот здесь вот как раз такой английский художник, близкий к прерафаэлитам, Томас Мэтью Рук, изображает, как пророк Илья обличает царя Ахава в том, что он забыл единого Бога, из Бога Израилева, Яхве, да, и поклоняется тем богам, которые принесла царица Изавель. И вот такая сила исходит из этого пророка, так что один, наверное, из слуг просто упал навзничь, а царь весь, так сказать, дрожит, царица Изавель смотрит на него с ненавистью, потому что она с самого начала поняла, что это ее противник, да, и она будет всячески стараться его извести. И вот мне кажется, вот этот драматизм диалога и силы, с которой обличает пророк Илья царя, здесь очень хорошо изображен. Да. Так что его история начинается с того, что это действительно был такой удивительный, верный Богу муж израильский, который не мог, так сказать, вот спокойно смотреть на грех царя, который стал поклоняться Баалам. Да? Там сказано Баалам, ну, как бы...
Разным Баал, богам языческим.
Да, разным богам. Mm-hmm. Баал – это одно божество, но для Израиля все, так сказать, боги, как и не боги вовсе, да, это идолы, которым стал поклоняться царь. То есть он, вот эта смелость, скажу, пророка, который может царю сказать правду нелицеприятную, правду в глаза.
Ну, как раз вот в этом, наверное, есть пророческая миссия, что так вернуть людей к истине каким-то образом.
Угу. Ну, вот я подобрала еще такую картину, где изображена царица Изавель, собственно, из-за ее красоты и взял ее в жены царь, вот, но не подозревая, что под этой красотой, под красивой оболочкой ужасное создание, да, потому что она просто поклялась не жить, покуда она не изведет пророка Илью. Да, и вот здесь она вот такая красавица, смотрит в зеркало, кто на свете всех милее, да, как в русских сказках. Вот, смотрит на себя, не случайно рядом с ней черный кот сидит, да, как бы символ такого как бы инфернального зла, угу, как в древности считалось, и так далее. Ну, это вот как бы отступление. Вот я еще одна картина.
Да, ну, хорошо, пожалуйста. Хорошо, давай потом после этого.
Ага. Ну, просто я хочу показать еще одну картину, немножко по-другому. Вот там Джон Брайан, здесь вот Фредерик Лейтон, другой художник, он как бы так решительно, можно сказать, открывает дверь, входит, стоит на пороге, и здесь царица Изавель, которая зло так смотрит на него. И странным образом, как пьяненький вот этот царь, да, то есть вот это вот развращение, да, здесь передано прямо, что вот царица Изавель его опаивает. Ну, как бы вот это вот в Библии очень часто вино связано или с чем-то хорошим, или наоборот, когда вот как бы вино и секира там не пей, там будешь там посмешищем и так далее. И вот здесь вот даже вот царь изображен как вот уже потерявший свой контроль, как вот пьяный. Вот это интересно, потому что действительно вот этот блуд, да, вот часто ведь поклонение богам Библия называет, и пророки называют блудом. Да? Или вот там, сказать, как опились вина и так далее. То есть вот потеряли стыд, потеряли свой этот человеческий облик. И вот такой строгий, да, строгий пророк, он приходит, чтобы навести порядок, но не всегда так на стороне пророков. Вот. Сила такая политическая, оказывается. Угу. Мы потом посмотрим, что из этого выходит.
Я хочу поприветствовать наших слушателей, которые вот пишут нам Викторию, Людмилу, Ольгу, желают нам благословений, пишут «Храни вас Бог», благодаря за интересные эфиры. Друзья, спасибо, мы вам тоже желаем всяческих благословений, но и тоже еще ждем ваших комментариев по теме передачи. Напишите, какие у вас вызывают мысли, чувства, вот то, о чем мы говорим, этот образ пророка Илии, нравится он вам или, может быть, кажется слишком каким-то устрашающим. Какие его чудеса вы знаете, и, может быть, какие чудеса для вас такие, ну, любимые, что ли, да, о которых вы вспоминаете в трудный момент. Пишите, не стесняйтесь, и мы будем общаться таким образом. Пожалуйста, Ирин.
Ну вот, переходим к другой картине. Это картина Лукаса Кранаха, где показано состязание жрецов Баала, огромное количество жрецов Баала, которые, вот, так сказать, царица Изавель привезла, может быть, с собой, или они уже, так сказать, перешли на ее сторону, вот, и жертвоприношение самого пророка Ильи. И вот царь, он должен как бы убедиться в том, где, на чьей стороне правда, потому что в этом споре между Ильей и Изавелем, да, вот царь решил, что вот он устроит, вот, что Бог пусть решает, да, боги, вот, и жертвоприношение, значит, Ильи рядом, и жертвенник, на котором жертву положили Баалы. Вот. И Илья даже специально, он сказал, что Бог не может быть прославлен, он даже посрамлен. И он даже специально вырыл вокруг жертвенника ров, наполнил его водой, вот, и даже поливал водой жертву. Вот. И когда стал молиться, да, когда молились валы, они даже себя там, как язычники, там плясали и себя тыкали ножами, как это бывает у язычников. Но огонь не сошел на эту жертву, а когда помолился единому Богу Илья, огонь тут же сошел на жертву. И тогда всему народу было понятно, на чьей стороне правда. Вот такой вот, как бы, хочу сказать, демократическим путем, то есть при народе все, вот, решена была эта история. Но царица Изавель на этом не успокоилась, да, не успокоилась. Вот еще одна картина, это Доминика Фетти, Лукас Кранос, напомню, это немецкий художник 16 века, Доминика Фетти, это итальянский художник тоже 16 века. Ну, здесь вот жрицы Вала где-то там вдалеке, а на первом плане вот огонь нисходит на жертву, и все так с удивлением и даже с каким-то ужасом, потому что сам пророк даже, как говорится, не притрагивался, а вот Бог показал, да, он свел по молитве Ильи вот этот огонь на жертву. Это вот удивление людей, вот как Бог действует. Вот это одно из...
Я бы даже сказала изумление. Вот в левой части они вот прямо все, открыв рты, на это смотрят.
Да. Испуг даже, может быть, потому что когда мы видим, как Бог действует, как бы нарушается естественный порядок вещей, да, когда Бог врывается, да, иногда удивительным образом в нашу историю, да, люди иногда прям даже изумляются, даже в страхе как бы отшатываются. Вот И вот художников это очень поражало. Немало картин на эту тему, но вот я две выбрала. Мне кажется, это вполне достаточно. А, да, еще одну. Вот кусочек просто из житийной иконы древнерусской, где совсем в другом стиле, да, я бы сказала, таком близком даже к современному такому минимализме, тоже вот изображен пророк Илья, который молится, воздев руки, и вот такая огненная река вот на этого тельца, который лежит, вот, и тоже вот эти вот жрецы, которые посрамлены, и они вот как бы тоже в изумлении смотрят на то, что совершается по молитве Илии. Да, вот такой тоже еще интересный вариант изображения этого же чуда.
Рин, тут вопрос такой от Дмитрия. Здравствуйте, Дмитрий. Чтобы иконы рисовать, нужно посвящение или любой человек может их рисовать?
Ну, в древности была молитва, конечно, посвящение в иконописце, но опять же перед этим человек должен был научиться рисовать, ходить под мастерьем у мастера и так далее. Но сегодня, в общем, если вы идете в иконописную школу и вас научат рисовать иконы, то, в принципе, любой человек. Но только нужно этому научиться.
Угу. Так, идем дальше.
Да. Ну вот, а дальше эпизод, который может современного человека повергнуть тоже в изумление, с другой стороны, потому что после этого чуда произошло для современного человека невероятное. По приказу Ильи, он сам в этом участвовал, этих жрецов Ваала, там чуть ли не 300 человек, перерезали. Наказание жрецов Ваала. Вот это мы видим, например, во фреске церкви пророка Ильи в Ярославле 17 века. Вот они прям в реку падают, и он их там сам, так сказать, побивает. Ну вот. Или вот Карл Спельс, фон Шнур, такой немецкий гравер 19 века, тоже показывает, как, так сказать, Илья идет с мечом, и тут, значит, все остальные тоже ему помогают в том, чтобы побить жрецов Ваала. Вот, конечно, для нас это ну, такой кровавый эпизод, как пророк мог в этом участвовать и так далее. Ну, это мы смотрим уже с точки зрения Нового Завета. Вот. А в Ветхом Завете много эпизодов, когда как бы врагов Бога вот, истребляли мечом. Конечно, сегодня это немыслимо, немыслимо. Вот. Но мы посмотрим, что дальше произошло с самим Ильей и как Господь его учил другому способу устанавливать правду на этой земле.
Я пока прочитаю. Вот Людмила нам пишет. Илья был предан Богу. Очень ревностное поклонение, без тени сомнения. Нам пример надеяться только на Господа и полностью ему во всем доверять. Да, вот согласна полностью, Людмила.
Да.
Угу. Очень как бы, как это сказать, оживляет нашу веру, вот мою лично веру, пример пророка Ильи.
Пророк Илья удивительный, да. Пророк мне, он тоже всегда как-то меня вдохновляет. Вот, а дальше случилось нечто, да, что эта Изавель, она добилась, царица Изавель добилась того, что Илью изгнали, вот, и он был изгоем и вынужден был убежать в пустыню, потому что за то, что он убил пророка Фаала, его, естественно, так сказать, должны были тоже казнить, убить и так далее, или он должен был покинуть пределы царства. И тогда вот он, значит, убегает в пустыню, и вот эпизоды описываются, как он живет в пустыне. Вот мне нравится очень эта икона псковского мастера, неизвестного, потому что иконы не подписывали, но на 13 века, довольно древняя икона, где Илья сидит среди пустыни, вот мы видим такие красные холмы с такими редкими какими-то растеницами, и Илья слушает Бога. Вот это удивительно. Вот меня в этом пророке еще удивляет и это, что он умел слушать Бога. Ну, в принципе, все
если
пророки...
Бы, Ирина, если бы он не умел, он бы не мог творить такие чудеса. Да, это одна, да. Конечно. Откуда он брал силу-то для этого?
Конечно, но с ним вот в пустыне произошло такой, я бы сказала, переворот, такая метаноя, потому что ему ангел Божий или сам Господь говорит, что вот мимо тебя пройдет там буря, там, еще что-то, да, вот огонь и так далее, но не в огне, не в буре Господь, а в тихом веянии ветра. Или по-славянски сказано «глаз хлада тонок». Вот как бы тихий голос, вот к этому тихому голосу ты и прислушивайся, Бог в нем. Вот Бог говорит очень тихо. Часто люди говорят, а что я не слышу Бога? Да? Что это всем говорит, а мне ничего не говорит?
Где гром и молния?
Да, но люди почему-то думают, что грандиозный Бог непременно вот прям проговорит, как из громкоговорителя. А может быть, он скажет тихо в твоем сердце, так что ты услышишь только когда, что называется, сам замолчишь. Вот это, мне кажется, такой урок нам от пророка Ильи. Вот как бы, когда он, да, он молился, и огонь сошел на жертву, там в этом был Бог. Но когда он истреблял жрецов Ваала, может быть, Господь даже ему сказал, а я тебе велел это сделать. Да?
Так, сейчас вот здесь Людмила тоже спрашивает, это Илья сказал, выберите, кому служить, Ваалу или Господу? Мне кажется, да.
Ну, он мог бы это сказать, я вот прям таких слов.
А, где-то есть такие слова в Писании, да, но вот это я не знаю. Но поскольку эта тема, она проходит через весь Ветхий Завет, да?
Конечно.
То это мог сказать кто угодно. Да.
Неоднократно. Но в любом случае, конечно, выбор перед нами всегда стоит, да? Ну, в Новом Завете это сказано Богу или Мамоне, да? Может ли служить человек двум господам, Богу и Мамоне, да? Мамона же это, ну, богатство, да? То, что сейчас многих интересует. Достаток, богатство, там, так далее. Вот. Поэтому Ваалы, Мамоны, или как назови то, что человек делает кумиром или идолом для себя, кроме Бога, все будет неправильно. Вот. И вот здесь, вот видите, так этот иконопис так и рисует. Он как бы держит руку возле уха, он слушает Бога. Часто так скажем.
Да, вот это очень хорошее изображение такое, оно прямо приковывает взгляд. И ты как бы погружаешься в эту тишину, да, в которой находится пророк Илия.
Да, да, да. Вот. Ну вот еще одна такая икона современного уже мастера Олега Шуркуса, где Илия сидит, и ворон приносит ему, видите, хлеб, потому что он там был без воды, без, ну, поток какой-то был, вот видите, здесь, да, вода, может, и была, вот, но не было еды. Вот тогда ворон ему стал приносить. Это тоже чудо. Чудо, сотворенное не самим, может быть, с пророком, да, но чудо, связанное с ним, когда Господь его не оставляет.
Да.
Вот это тоже интересно. Или вот тоже очень интересная икона 17 века. И как раз уже подписные в это время были иконы. Известно, что написал мастер Федор Зубов, такой известный иконопист оружейной палаты. Мне здесь нравится, что пророк Илия сидит среди леса, потому что пустыня в Древней Руси называли, так лес темный называли, вот пустынное место, да, там, где нет жилья.
Угу.
То есть для нас пустыня – это не горы или пески, да, а для нас пустыня – это вот пустынное место, лес. И вот так и рисует художник вот, пророка, и тоже вот ворон ему что-то там приносит, какой-то плод, даже не хлеб, а именно плод.
А смотри, и... а в левом углу что там такое? Это уже с Елисеем.
Это восхождение Ильи на небо.
Да, с Елисеем сюжет, ага. Мы еще будем дальше говорить.
Позже, да. Просто икона, она всегда совмещает в себе разные события. Вот в правом углу он там сидит просто, вот молится, здесь ему вот... Ворон приносит, а в другом углу, ну, как бы, да, он восходит на небо, как бы прошлое, настоящее, будущее, оно всегда соединено в иконе. А в живописи всегда взят один момент какой-то. Вот, вот, а вот так вот интересно, художник английский Вашингтон Олсен изобразил тоже Илью в пустыне, совсем по-другому, видите, такое прям место... Я бы сказала, какой-то не просто пустыня, а после Армагеддона какого-то, знаете, как будто тут буря прошла, или какой-то шквал, или, я не знаю, там, выжженная земля, вот это какое-то неживое дерево. И внизу маленький Илья стоит на коленях и молится. И ворон приносит ему еду.
Я нашла откуда. Это из книги Иисуса Навина вот это, эти слова. Да. «Если же не угодно вам служить Господу, то изберите себе ныне, кому служить. Богам ли, которым служили отцы ваши, бывшие за рекой, или богам амореев, в земле которых вы живете? А я и дом мой будем служить Господу». Так что это вот книга Иисуса Навина. Ну, пророки, они все говорили одно и то же, на самом деле.
Да, такой вопрос, такая дилемма стояла на протяжении всей истории Израиля, потому что Господь специально избрал этот народ, вернее, Он избрал сначала семейство Авраама и от него произвел этот народ, чтобы он, вот хотя бы единственный народ на земле, который верил бы в него, да, а они все время совращались, да, потому что мы все хотим быть как все, да, вот часто вот человек возникает. Если они пришли в какую-то землю и там верят в каких-то других богов, а они выделяются, вот, то ничего не хочется. Вот человек толпы, он всегда хочет быть как все. А Господь не обращается к толпе, Господь обращается всегда к личности. Он всегда называет человека по имени, да? Вот, и он хочет, чтобы каждый избрал его, не жил как все, да? А как так, как хочет Господь каждого. Ну, пойдемте дальше. Вот еще такой художник 16 века Вольтера, вот он тут, видите, прям изнемогающий, да, такой Илья, который берет этот хлеб, вот, чудесным образом принесенный ему, тут вот кувшинчик стоит, и вот он, значит, пытается, значит.
Ну, вот у нас здесь интересная такая беседа разворачивается в комментариях. А Ольга нашла тоже похожий отрывок в первой книге «Царств», да? «Но когда они возопили Господу и сказали, согрешили мы, ибо оставили Господа и стали служить Валам и Астартам, теперь избавь нас от руки врагов наших, и мы будем служить тебе». Вот, значит, это подтверждает эту мысль, что множество раз звучит это в Ветхом Завете. Вот. Но вот Людмила подводит итог, что важно покаяние. Конечно.
Да, и вот, собственно говоря, мне кажется, в пустыне, вот еще одна гравюра 19 века, это Карлсфельда Шнора, где тоже он в пустыне. А в пустыне с пророком, видимо, происходит вот это метаноэ, да, из вот такого пророка. Он не перестает быть пламенной верой, но он перестает быть вот этим пророком, который огнем и мечом хочет истреблять врагов Божьих. А он, Бог хочет другого, Бог хочет покаяния сердца и того, чтобы пророк слушал его и делал то, что Бог хочет. Ну вот замечательный художник, которого мы с Машей очень любим, это... Господи, из головы вылетело сейчас.
Слушай, а можешь перевернуть на предыдущую картину? Песо. Да, это Пикассо, предыдущая картина. Да, потому что вот Дмитрий пишет, что очень красиво нарисованы камни, как граффити. Вот.
Да, да, да. Ага. Ну, это, во-первых, гравюра.
Ну, это Даре, конечно, Густав Даре, это, да, гениальный художник. И пишет Дмитрий, что наши эфиры лучше смотреть на мониторе или планшете. Совершенно верно.
Конечно, конечно.
А на мобильном телефоне вы не разглядите просто детали?
Да, 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 угу. Конечно. Вот Жан Тисо, да, вот тоже очень интересный такой кадр, прям кинематографический, я бы сказала, тоже пророк в пустыне. Вот, но ему не только вороны являлись, ему и ангел являлся, вот, в пустыне, и тоже утешал его, там есть замечательный эпизод, когда он сидит, унывает, что вот он один остался, и что лучше бы я сейчас умер, и вот Господь, вот, дескать... «Убери меня с этой земли». Ну, я сейчас своими словами пересказываю. Uh-huh. Вот. А ему говорится о том, что неправда, ты не один. Есть еще 7000 мужей, которые не преклонили колено перед Баалом. Это тоже очень важный урок. Когда нам кажется, что мы одни, что мы там брошены и Богом, и людьми, и так далее, что, может быть, вот... Я отстаиваю какую-то правду, а все остальные не в неправде или там как-то, да, что нет больше единомышленников, нет, неправда. Бог говорит, что есть еще 7000, которые не преклонили колени перед Ваалом.
Действительно, такой очень ободряющий эпизод, если правильно на него посмотреть, да.
Да, это вот ангел, тоже приносящий ему подкрепление, такого греческого художника Георгия Кордиса. А вот художник из учеников Рембрандта, замечательный, Фердинанд Бол. Здесь тоже такой трогательный ангел приходит, и вот уже в отчаянии этот бедный Илья, и он его вот так вот утешает. Тоже мне очень нравится эта картина.
Ну, она такая реалистичная, несмотря на то, что ангел, да. Она все равно реалистичная, да. Да, и да. Илья, он такой, ну, какой-то дедушка, что ли, да, не та мощная личность с этим орлиным профилем, да.
Но да, тоже... очень по-разному, видите, рисовали, очень по-разному. А мне ужасно вот эта нравится картина. Вот. Это Дирк Боутс, немецкий художник 16 века, где ангел буквально вот как бы будет его. Вставай, вставай. Вот есть 7000, и все там, все будет нормально. Вот. Ничего.
Нечего тут это расслабляться. Да, нечего унывать, вот, наверное, он ему говорит. Да, нечего унывать, да, вставай.
Не унывай, иди, потому что Бог тебе приготовил еще много служений. И вот дальше уже мы видим на заднем плане фигурка, идущего уже по Божьему слову на следующее служение пророка Ильи. Мне очень трогательно нравится эта картина. Очень. Угу. Я чувствую, как Господь каждого из нас так за плечо трогает, или ангел, и говорит: не бойся, все будет хорошо, иди, делай свое дело.
Знаешь, Адам, на предыдущей картине был очень интересный момент. Можешь перевернуть?
Да, пожалуйста.
Я вот обратила внимание, вот этот кабачок или тыква справа висит.
Да, да.
Но это к той же теме, что Бог заботится в любых ситуациях, мне кажется, да, вот о человеке. Зачем художник нарисовал? То ему, ну, приносил ворон что-то, да, а здесь вот кабачок вырос. Ну, тоже интересно, художник мыслит, правда?
Ну, тут еще, может быть, такая ассоциация, помните, над пророком Ионой тоже выросло,
да, дерево
некоторым плодом и так далее. Господь может все. Вот. И в пустыне вырастить тыкву, что тебе будет есть чем питаться, и ангелов пошлет, и вороны тебе будут приносить.
Ну да, это тыква скорее.
Да, не бойся, только, так сказать, исполняй волю Божью. Делай свое дело. Если ты пророк, иди пророчеству. И куда же он его посылает? Он его посылает в Сарепту. Перед этим Надо сказать, что, опять же, состязаясь вот, значит, с валами или со жрецами вала, Илья заключил на 7 лет небо от дождя и сказал, что если ваши боги так сильны, вот пусть они, так сказать, это заклятие снимут. Но никто ничего не смог сделать. И действительно, 7 лет не было дождей. И на стране начался голубь. И вот что делает Господь? Он его посылает в Сарепту. Вот, посылает конкретному человеку, да, к некой вдове. И он приходит и просит у этой вдовы есть. И так говорит, ну, у меня вот осталось немножко масла, немножко там хлеба. Ну, отдам тебе, сами
мы да,
убьем.
Она так очень жертвенно, она говорит, накормлю тебя, а мы пускай умрем. Так она говорит.
Да, да. Угу. Вот. И вот тоже встреча вот этих двух людей, да, верных Богу, потому что Бог заповедал кормить странников, принимать странников. И она делает то, что заповедано Богом. Да? Вот, то, что сегодня практически ушло из нашей жизни, да, вот это гостеприимство. Ну, вот. И вот в ответ на это, как благодарность и, как так сказать, опять же, такое пророческое служение, он говорит, что у тебя не иссякнет масло и хлеб. То есть то, чем люди, собственно, и питаются.
Мука, да,
мука. Мука и масло. А мука и масло – это то, что нужно для приготовления хлеба. Вот. И вот, значит, вот такой художник, Ян Викторус, не голландский, вот так рисует вот эту бедную вдову, которая там вот что-то там с бревном делает, наверное, пытается кору, может быть, уже есть. Вот. И он вот пророк, который ее благословляет, да, этим чудом. Вот. И вот тоже такой вариант Бернарда Стротце. Этот эпизод очень любили, потому что это такая очень, особенно голландская живопись, она стремилась вот таким бытовым эпизодом и приблизить Библию к быту человеческому, показать, что и пророки жили так же, как и мы с вами, и вот, значит, и в нашей, так сказать, будет жизни чудеса и так далее. Но дальше еще больше чудо сотворил Илья, потому что когда заболел сын этой бедной вдовы, а ведь что такое вдова? Вдова – это сейчас женщина работает, а раньше, если человек оставался без, ну, женщина оставалась без мужчины, то она практически не могла прожить, потому что она, ну, куда она, простите, на панель, что ли, пойдет? И на панель-то не всякая женщина, как говорится, годится. Вот. То есть она практически обречена на голод, да, а тут еще и сына надо поднимать. И вот этот сын вдруг заболевает и практически умирает, и тогда его исцеляет или воскрешает, если он действительно умер, потому что там уже они считали, что отрок умер, да, вот. А пророк Илья, то есть Господь через его молитвы, через его действия воскрешает. Вот такой Бенджамин Уэст вот так рисует, да, вот тоже такого пожилого, старого, но очень еще пламеняющего верой пророка. Или вот здесь вот вообще Фердинанд Лейтон показывает, что он, там так сказано, что он прям лег на него, да, то есть как бы всю свою силу в него.
Как бы вдохнул жизнь в него, да.
Вдохнул жизнь, да, и отрок встал. Вот, и дальше он уже отдает его матери, да, вот здесь вот совсем маленький, это даже там везде отрок, а здесь вот прям малышка. Луи Херсент, это английский художник. И совсем малышка. И вот как рада женщина получить живого и здорового своего ребенка. Да? Вот художники подчеркивали вот эту радость вот этого чуда. Вот, казалось бы, чудо, которое только в одной семье, но оно так же вселенски важно, как то чудо, когда он победил 300 ваалов, показав, что его жертва угодна Богу. Вот. Это вот, пожалуйста, Форт Мердок Браун, прерафаэлитский такой художник, где вот, видите, тоже буквально со второго этажа, где обычно спальни были, вот приносят матери живого, здорового ребенка.
Интересно, что такими яркими красками написано.
Да, потому что это радость, это мажорные краски такие. Вот, а дальше вот у нас уже последний эпизод, это действительно огненное чудо, тоже еще раз огонь проявился в жизни Ильи, это когда Илья уже уходит, и уходит на небо, Бог его забирает на небо удивительным образом, да, в огненной колеснице, как сказано, что это было. Да совершенно непонятно, да, непонятно. Вот, это вот такая средневековая миниатюра, где мы видим, как бы в таком огненном облаке, на таком крылатых конях, на колеснице пророк Илья уходит в небо. И вот небо обозначено, как в средневековых часто бывало иконах и манускриптах, таким сегментом, из которого благословение Божие, это десница Божья благословляет. Вот. Интересно, а что делает вот здесь другой персонаж? А это пророк Елисей, ученик пророка Ильи. Вот. И что он же просит, что если я увижу, как ты уходишь, я очень хочу увидеть, когда он его уже готовил, он, к тому, что он уйдет, да, и ты останешься один, и ты уже будешь свое служение уже без меня выполнять. Он говорит, ну я хочу увидеть твой конец. И вот он его увидел, конец, и просит его, дай мне твою милость, вот этот вот плащ, да, о котором uh-huh. я говорила, да, он укрывался, вот, козий, вот, которым он тоже, кстати, совершал чудеса, потому что до этого он этот плащ бросил на поток, через который они переходили, и они как по мостику по нему прошли, вот. То есть, и чтобы Бог мне дал вдвое силы, которые у тебя есть. Да?
Мне очень нравится дерзновение Елисея, да, вот так да. требовать, чтобы... Это тоже вера сильная, да?
Удивительно, да, удивительно. Потому что вообще-то, ну куда уже больше? Мне кажется, что я такой сильный пророк, да, такие чудеса да. совершал. Вообще-то, наверное, столько чудес ни одного пророка не было. Но у них были видения, там, я не знаю, там Исаия видел Бога и херувимов, помните, которые серафимы свят-свят-свят там возникали, да? Но видение было у пророка Иезекииля, там тоже колесница Божья была. Но этот же не только видел, он и делал чудеса, да? И вдруг кто-то говорит, я еще вдвое больше хочу. Да, это вот сильное дерзновение. Хотим ли мы вот столько просить у Бога? Но мне кажется, что иногда мельчим. Господи, дай мне там сдать экзамен или получить хорошую квартиру. Мы у Бога по мелочам просим.
Но здесь вопрос еще для просить. Чего? Для чего просить? Если ты просишь для исполнения воли Божией, да, вот для служения, это одно. Да. А если для себя самого, это другое.
Ну да, конечно. Это же он ученик пророка. Да. Значит, он как пророк, еще даже больше пророк. Ведь Иисус тоже говорит своим ученикам, что вы совершите даже больше, чем я. Да? Помните? С одной стороны, ученик не больше учителя, а с другой стороны, найдет на вас силу свыше, и вы совершите больше, чем я. Ну, больше, может быть, количественно и так далее.
Вот Дмитрий пишет, вера в силу Божью – это круто. Вот согласна. Говоря современным языком, это круто.
Это круто. Ну вот, мне нравится, как в северных особенно иконах изображается вот это восхождение пророка Ильи. Это всегда, знаете, вот северная иконопись, она такая очень близка к современной. Или современная, наоборот, к этой архаике близка. Они такие лаконичные, они такие очень выразительные. Вот смотрите, да, вот опять это красное облако, в нем там силуэт этих колесницы огненной, Илья стоит, и Елисей, если на предыдущий он ему кидает эту милость, то здесь он просто ухватился, мне кажется, сейчас своя милость падает, да, у его ног свой плащ упал, он схватил за него, что он прям сейчас...
Возьми меня с собой, да? Слушай, ну очень интересно, вот эта вертикаль выстроена, она прямо вот притягивает взор, я даже не знаю пока что по этому поводу сказать, но она прям притягивает мой взор, да, что они как бы...
Он, это ангел, да, и уже небо. Да, это вот... Северные художники, они в этом смысле были, ну, просто удивительны. Вот еще одну хочу показать.
Устремление к небесному, да. наверное, да, вот это.
Да, вот это вот, да, стремительное, здесь то же самое, он ухватил за милость, и прям вот этот круг, вот этот огненный шар вот этой колесницы. А перед этим еще вот ангел его будет, говорит, вставай, иди, что вот здесь вот он бросает на этот поток свою милость, и они переходят с Елисеем через этот поток. Вот. И дальше уже Елисей по этим горкам карабкается, чтобы ухватиться за милость.
Здесь тоже есть это вот устремление к вышнему, к горнему, да, есть. Чувствуется эта тема. Ну, я не знаю, да икона вообще, может быть, я так неправильно говорю, но я смотрю как на картину, да, и вот...
Ну, на нее тоже можно смотреть как на картину. Это же изобразительное искусство, значит, мы смотрим, какими изобразительными средствами достигнуто то или иное.
Это мое, как бы, то, что какое рождает у меня впечатление, да?
Вот это конечно, конечно.
Произведение.
Вот. И вот тоже очень стремительное такое движение, немножко по-другому сделано, как бы от нас удаляется, да, прям стремительно, это огненная колесница, это такой художник Карлсфельд.
Да, тоже здесь, да. Века. Порыв тоже такой, очень... порыв прямо.
И сила такая чувствуется вот этого пламени, и Елисей тут такой как раз маленький, вот. Перед этой огромной колесницей.
Да, очень по-разному, но с большой очень так, да, силой и глубиной все изображали этот сюжет.
Мне кажется, что вот как раз все вдохновлялись, независимо от времени, там, средневековый или современный, или там, 19 век художник, от Запад или Восток, все вдохновлялись этой какой-то силой и стремительностью. И вообще вот эта огненность, огненной природы вот этого пророка, что действительно у него огненные чудеса. Вот тоже здесь иначе показано. Это такой Джузеппе Аньелли, итальянский художник там, 17 века. И вот здесь вот Елисей на коленях стоит, и он даже молится, видимо, потому что это, ну, это действительно чудо непонятное, как на небо вдруг уходит его учитель вот в этом огненном пламени.
Да, тоже. Это что такое? Фреска, картина?
Это фреска, плафон. Плафон в одном из храмов. Да.
Да, тоже очень такая с экспрессией.
Да. Ну вот, закончить мне хочется вот этой картиной современной художницы Елены Черкасовой, где еще не в небе, но еще по земле, но вот-вот взмоет в небо эта колесница, здесь Елисея нет, но зато видно, как устремлен в небо сам пророк Илья, как развиваются его волосы, как он смотрит на небо, вот туда, к Богу он сейчас идет, вот к тому, кому он всегда был верен.
Ну, немного такое, для меня немного мультяшное изображение, но все равно.
Современные художники часто этим грешат, но в этом есть какая-то детская наивность.
Да, да, да. Ну и потом, ну, люди же тоже разные, да, кого-то вот, на кого-то подействует одно, на кого-то другое в плане жанра.
Ну, кстати, вот мы уже подходим к концу, хочу сказать, что вот жаль, что никто не ответил, где встречается пророк Илья в Новом Завете. Ну, подскажу я.
Только очень быстро, потому что у меня остается мало времени. Ага.
Он тоже в огненном чуде. Он является на горе Фавор, на горе Преображения.
Да,
пророк Илья и Моисей сопровождают это чудо, тоже, которое объято огнем была эта гора, и видели преображенного Господа, апостолы.
Да.
И Иоанн Креститель тоже назван вторым Ильей, потому что он тоже пришел крестить людей. Он сказал, что я крещу в воде, но стоит кто-то, кто будет крестить вас огнем, но он был такой же пламенный пророк, как Илья.
Спасибо, Ирина. Друзья, спасибо всем, кто присоединился к нашей передаче. И мы с вами прощаемся до следующей пятницы. До свидания.
До свидания.
Литраж. Библейские мотивы в искусстве и культуре. Как искусство делает нас лучше.